Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Конец апреля для русских крестьян был временем тяжелым. В эту пору заканчивались почти все съестные припасы, а до нового урожая было еще очень далеко. Поэтому народ исхитрялся как мог, наряду с остатками припасов, впуская в пищу то, что могла дать едва просыпающаяся природа. В научном этнографическом обиходе это явление получило название «экстремальная кухня». О ней мне и хотелось бы сегодня повести разговор. Ранняя весна традиционно была самым голодным временем. Летом и осенью человек умелый и знающий может, даже не выращивая специально домашних животных и культурные растения, прокормиться дарами лесов, полей и рек. Зимой, как правило, людей кормят запасы собранного урожая, да и тоже мясо забитого домашнего животного или удачно добытой дичи в морозы можно сохранить, растянув на несколько трапез. Весной же приходится подтягивать ту же пояса всем – и домочадцам, и живности на подворье. России за ее многовековую историю пришлось пережить много голодных лет, и голодных весен тоже. К сожалению, на памяти каждого поколения были особенно страшные годы. В 20 веке несколько лет, предшествующих Октябрьской революции, отмечаются как неурожайные. Однако историки пишут о них скорее как о продовольственных трудностях, чем как о настоящем голоде, поскольку эти года не приводили к заметному повышению голодной смертности. В то время как советская власть, призванная улучшить жизнь простого народа, породила новое в истории страшное явление – голод по политическим причинам. Разруха, экономический хаос, кризис власти после гражданской войны вызвал первый в зарождающейся стране Советов массовый голод в 1921-22 годах. Второй выпал на 1932-33 годы и связан с периодом коллективизации. Слова «раскулачивание» и «хлебозаготовки» стоили тогда жизни многим и многим. От голода и болезней, связанных с недоеданием, погибло около 7 миллионов человек. И, наконец, после Великой Отечественной войны население СССР охватил последний в истории Советского Союза массовый голод 46-47 годов. В дальнейшей истории нашей страны массовых голодных смертей больше не отмечалось. Но призрак голода промелькнул и перед моим поколением. В 90-е годы многие помнят глубокий экономический спад и ценовую вакханалию, безработицу и полнейшую неопределенность в завтрашнем дне. Конечно, до страшного тогда не дошло, но я помню, что без домашних заготовок, сделанных с осени запасов овощей и, главным образом, картошки, прожить тогда действительно было бы непросто. Надо сказать, что даже в самые трудные времена крестьянский уклад оставался довольно консервативным. Во многих семьях старались даже в условиях отсутствия продуктов сохранить хотя бы видимость нормального обеда, который должен был состоять из трех блюд. Первое – жидкие и горячие щи. Они всегда были основой обеда. На второе полагалась какая бы то ни была каша, и обязательно должен был быть хлеб. Это сегодня мы любим рассуждать о пользе салатов из первой весенней зелени – крапивы, лебеды, одуванчика и прочих, что одними из первых пробиваются из земли, не требуя никакого культивирования и ухода. А наши предки от хорошей жизни сорные травы не ели. Конечно, одно другому не мешает, и зеленые салатики с весеннего пригорка вполне могут быть и полезными, и вкусными. Но тогда на первый план выступала их способность хоть как-то притупить чувство голода и помочь дожить до настоящего урожая. Так вот, в так называемые «лысые щи» шла в первую очередь именно эта травка – крапива или лебеда. Сваренная в подсоленом кипятке, она давала чувство недолгого насыщения. Если было молочко, старались забелить щи молоком. Сметана считалась уже роскошью. К такому блюду полагался еще кусок хлеба, испеченный из чего придется – от сенной трухи до перетертого мха и коры. Главное, чтобы он сохранял форму настоящего хлеба, обманывал чувства и желудок. Такая трапеза часто сопровождалась словесными приправами за неимением других. Еще я помню бабушкино присловие «пирожки с таком». Такой обман или самообман помогал легче переносить однообразную безвкусную пищу, особенно детям. Думаю, только в голодные годы можно было узнать цену настоящей хозяйки. Не той, которая заваливает стол разносолами при обилии продуктов, а той, которая самой малостью может накормить всю семью, да еще создать при этом чувство незыблемого домашнего покоя и уюта. И, скорее всего, именно это позволяло людям оставаться людьми. В наше время изобилие в магазинах, даже при отсутствии достаточного количества денег в кошельке, это качество трудно оценить по достоинству. Хотя бывает, что людям приходится испытывать себя, попадая в неожиданные ситуации. И тогда опытный выживальщик рядом может стать настоящим спасением. Один из специалистов по выживанию, президент Рязанской городской общественной организации «Историко-патриотический клуб Артания» Олег Михайлов. Вот уже несколько поколений ребят он учит не теряться в трудных условиях. Ну а его самого учит жизнь.
Поехали на ростовский фестиваль. Хутор Погорелый. Приехали, нам сказали, кормить вас будут только завтра с утра. А у нас с собой, кроме сухих макарон и соли, ничего нету. Ну, сходили в деревню, спросили Лучку, пошли на речку, поймали 6 гадюк речных. Ну, и сварили суп вермишелевый, поели, как раз 2 клуба поели, мы и Коломна. Наших был человек 15, и Коломна человек 12, то есть около 30 человек поело. Уж котел был здоровый, на 12 литров, ну и даже немножко осталось. А с утра, когда пришли повара, спрашивают, что здесь ели-то? Я говорю, вон, попробуйте. Они попробовали. А где вы курицу взяли? Я говорю, какая курица? Это ваша живность, которая в речке водится. Из рыбы, что ли? Не может быть. Я говорю, да нет, из гадюк. Они друг на друга смотрели и сказали, этот гад нас змеей накормил.
Конечно, похлебка из гадюк – это скорее блюдо для суровых воинов. Но Олег Михайлов напоминает, что дары весеннего леса могут стать для голодного человека неплохим подспорьем.
В сосне есть слой под корой, живичный слой. Он такой сладенький. Его тоже собирали, перетирали как муку, или мелко-мелко рубили и тоже ели. То есть тоже вполне питательно. Также перетирали в кашицу почки липы. Она такая безвкусная, но если добавить чуть сальцы и только что из земли поднявшийся одуванчик, это был великолепный салат. Одуванчик, крапива и почки липы.
Конечно, сохранялось в хозяйстве и что-то еще. Например, горсточка другая крупы и муки, той самой, которую можно было по амбару помести, по сусекам поскрести и приготовить хоть кашу, хоть хлеб, разбавив для количества другими малосъедобными наполнителями. Морковка, свекла, капуста, особенно квашеная, могли храниться долго и скрашивали крестьянский стол. В старину была еще и репа, недаром сохранилась поговорка «голодному Федоту и репа в охоту». Долго лежала в избах тыква, в каше или в пареном виде, становясь настоящим лакомством. Но самая главная великая помощница наша – это картошка. Даже не верится, что она появилась на Руси всего-то 300 лет тому назад. Сейчас без нее трудно представить любой стол – и повседневный, и праздничный. В голодное время этот сытный, долго хранящийся корнеплод спас немало жизней. Даже то, что картофельные клубни, как их тщательно не собирай по осени, все равно частично остаются в земле, сыграло свою роль в голодные годы. Если зерно все до последнего колоска принадлежало государству, и за горсть пшеницы вперемешку с дорожной пылью можно было попасть под статью, то бродить по стылой грязи весенних полей в поисках забытой с осени картошки не возбранялось никому. Одно из самых известных блюд голодной кухни – это блинчики или лепешки из перемерзшей картошки. Называли их по-разному, но самое распространенное название, метко передающее вкусовые качества этого кулинарного шедевра – тошнотики. Мерзлую картошку опускали в холодную воду, иногда снимали с нее кожицу и подвешивали в мешочке, чтобы стекла жидкость. Оставшуюся картофельную массу или сразу готовили, или сушили в печке, толкли и добавляли к ней траву, если она уже появилась к тому времени. Ценность таких картофельных лепешек была в том, что это был практически чистый крахмал, хорошо наполнявший желудок, а значит и дававший чувство сытости. Да и усваивались они довольно неплохо, в отличие от многого другого.
Я не рад. радуйся, Елены, дух, Елен, дух. Ой, люди, Елен, дух, Елен, дух.
Но, конечно, выжить намного проще, если есть запасы того, что может быть использовано в пищу в экстремальной ситуации. Один из таких продуктов, который можно запасти впрок, это желудевая мука, которая заготавливается в сентябре-октябре из спелых желудей. И это не так странно, как может показаться на первый взгляд. Раскопки в украинской Кировоградской области показали, что более 5000 лет назад здесь пекли хлеб из растертых в муку желудей. А в Европе желуди были одним из основных продуктов питания вплоть до средних веков. Некоторые ученые утверждают, что за время своего существования человечество употребило в пищу желудей на много миллионов тонн больше, чем хлебных злаков. Кажется, что вязкие и горькие желуди невозможно употреблять в пищу человеку. Однако все дело в предварительной обработке. Если удалить из желудей дубильные вещества, то они становятся вполне съедобными. Для этого их очищают от древесной кожуры, разрезают на 2-4 части и заливают водой, которая постепенно окрашивается в цвет чайного настоя, вытягивая из желудей дубильную кислоту. Воду надо периодически менять, не реже 3 раз в день. В воде желуди проводят 2 суток, и последняя сливаемая водичка должна быть почти прозрачной. Кстати, в этой воде можно замочить кожаную одежду, старые джинсы или другие изделия из натуральных материалов, которые от вымытых из желудей дубильных веществ сделаются прочнее. А еще можно ополоснуть ею волосы после мытья. Поверьте, действует лучше дорогих укрепляющих шампуней. Но вернемся к кулинарному производству. После вымачивания желуди перекладывают в кастрюлю, заливают водой и доводят до кипения. В это время из них удаляется оставшаяся горечь, а кроме того, желуди разбухают и становятся мягкими. Теперь их нужно остудить и измельчить. В современных условиях это лучше всего сделать с помощью мясорубки. Полученную кашицу выкладывают тонким слоем на любой ровной поверхности и высушивают, периодически помешивая. После этого желудевую массу нужно чуть-чуть подрумянить в печке или в духовке. Это занимает совсем немного времени, но в результате малоаппетитная масса начинает похрустывать, как сухарики, и приобретает ореховый запах. Теперь ее можно истолочь в ступке или размолоть в кофемолке. Степень помола регулируйте сами. Можно приготовить крупу, а можно сделать и муку. Это старинный рецепт, который оказался востребованным у жителей блокадного Ленинграда. Дубы, росшие в северной столице, смогли спасти множество жизней. Изобретательные ленинградцы смогли придумать целое желудевое меню от традиционного хлеба и каши до супа, пудинга, киселя и кофе. А еще практически из ничего можно приготовить сладкое дубовое пирожное. Для этого из желудевой муки нужно испечь блинчики, а крупно размолотые желуди поджарить до состояния жареных семечек подсолнуха и смешать их с любой сладкой ягодой, например, малиной или земляникой. За неимением ягод можно даже взять густую вишневую смолу живицу. Полученной смесью промазываем каждый блин и даем пропитаться. Я сама готовила желудевую муку и могу сказать, что понимаю, почему этот вид пищи оказался со временем забыт. Муку из злаков приготовить значительно проще. Достаточно вымолотить зерно и измельчить его с помощью жерновов. Обработка желудей – процесс довольно трудоемкий. Возможно, он имеет смысл в большой семье, когда есть возможность привлечь к чистке желудей всех, включая детей. Но все равно количество полученного продукта неравноценно трудовым затратам. Кроме того, в желудях совсем нет клейковины, поэтому приготовить из них полноценный хлеб, в нашем понимании, довольно затруднительно. Получится скорее пресные лепешки. Хотя в смеси с пшеничной или ржаной мукой получается очень вкусно, поскольку, как я уже говорила, мука из желудей имеет ощутимый ореховый вкус и аромат. Я уже упоминала о том, что у всех древних народов было достаточно четкое деление пищи на нормальную и ненормальную. При обилии капусты вряд ли какой-нибудь хозяйке пришло в голову варить щи из лебеды или крапивы. А мы с удовольствием готовим такие блюда и получаем удовольствие от весенней свежести и витаминов. Расширяем границы своего вкусового восприятия. Думаю, что ничего плохого в этом нет. Поэтому приведу еще несколько примеров русской экстремальной кухни, которые можно использовать и сегодня. Во-первых, это та же лебеда, только квашеная. Мало кто знает, что ее можно готовить точно так же, как капусту. Самый простой способ – листья лебеды вместе со стеблем измельчить и добавить немного клюквы или крупно порезанных антоновских яблок. Их кислота поможет сохранить форму листиков. Без них закуска превратится в икру, что, впрочем, никак не отразится на ее вкусовых качествах. Все это пересыпаем крупной неиодированной солью или заливаем рассолом. Если рассол будет горячим, оригинальная острая закуска будет готова через 2 дня. Если холодным, придется подождать 2-3 недели. Преимущество этого блюда в том, что его можно готовить в любое время, когда растет лебеда, то есть с середины мая и до конца сентября, когда капусту только-только начинают заготавливать. Это закуска. Зеленые щи готовить умеет каждый. Про дубовый хлеб я уже рассказывала. А на десерт у нас будет мед из одуванчиков и сосновый квас. Одуванчиковый мед я тоже пробовала в детстве. Его варила моя мама из северных одуванчиков, которым из вечной мерзлоты достается совсем немного питательных веществ. Но даже такой жидковатый и горьковатый он был вкусен, особенно с блинами. А из наших среднерусских одуванчиков должно получиться настоящее лакомство. Для его приготовления нам понадобится 400 желтых головок одуванчиков. Их нужно 2-3 часа подержать в холодной воде, изредка ее меняя, и потом трижды ошпарить крутым кипятком, откидывая каждый раз на дуршлаг. Так выводится горечь. Затем головки варятся на медленном огне в кастрюле с закрытой крышкой, в сиропе, для приготовления которого 200 граммов сахарного песку засыпаются в пол-литровую банку и заливаются горячей водой доверху. Сначала сиропа берут совсем немного и по мере выпаривания добавляют его в кастрюлю. От начала кипения варка нектарного меда занимает примерно 30-40 минут, и жидкости вместе с одуванчиками остается граммов 800. Готовый отвар процеживают в чистую пол-литровую банку, цветочные головки отжимают туда же. Должно получиться около 500 граммов самодельного нектарного меда, который, остыв, загустеет и приобретет красивый золотистый цвет. Мед можно приготовить и совсем без сахара, но тогда цветочных головок понадобится в 2 раза больше, а ошпаривать их придется 5-6 раз. И такой мед сложнее хранить. А про сосновый квас вновь расскажет опытный специалист по выживанию в экстремальных условиях Олег Михайлов.
Сосновый квас делается из зеленых шишек. Это на 5 литров нужно 40 зеленых шишек. В стекле их или в какой-нибудь эмалированной посуде можно просто налить воды и замочить на сутки. Просто дать им набраться воды. Обязательно закрытый, под крышечкой. После этого шишки вынуть, а вот в ту пахучую воду, в котором они отдали весь, можно сказать, запах и вкус, добавить чуть изюмчику пророщенной пшенички и делать, как обычный квас. Если усилить вкус, эти шишки... Их просто-напросто, вот после того, как они замочены, вместе с закваской бросить в эту воду, но предварительно их порезав на 4 части, то есть порубив. И закваска будет еще насыщеннее, то есть еще полезнее.
Кстати говоря, это интересный рецепт в том плане, что известно. Хвойные отвары помогали сибирякам уберечься от цинги, от которой страдали те же жители Аляски, герои произведений Джека Лондона. Так что этот сосновый квас, в отличие от какой-нибудь травяной сурицы, не только экзотичен на вкус современного человека, но и реально сохранял когда-то здоровье людей. Подводя итоги, могу сказать, русская экстремальная кухня – малоисследованная область в этнографической науке. Она ситуативна, поскольку связана с тяжелыми для человека временами, и о ней не любят вспоминать очевидцы голодных лет. Но в то же время можно увидеть, как сквозь века, словно через генетическую память, передаются знания о съедобных травах и кореньях, способы приготовления того, что в обычное время считается несъедобным и недостойным быть человеческой пищей. Каждое поколение мечтает о том, чтобы его дети никогда не узнали вкус хлеба из стенной трухи или фрикаделек из опилок. Но эти рецепты продолжают жить, к счастью ли, к беде ли. Запомним их и мы, на всякий случай. Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, Или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике, напоминаю, его номер 255407. Открыты к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.